В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С Хинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Участники вчерашней акции в Тбилиси озвучивают новые планы и требуют у правительства немедленно начать реформы.
Невыполнение наших требований повлечет массовое неповиновение. Все регионы и города Грузии встанут на ноги.
Ираклий Гарибашвили исключил перспективу вступления Грузии в НАТО до восстановления территориальной целостности.
Мы понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы. Мы должны сначала решить этот вопрос, а затем стать членом Альянса. Таково мнение наших европейских друзей и стран-членов НАТО.
Голодовка абхазского активиста Джансуга Адлиба не дала результата. Он призывает людей выйти на мирную акцию протеста.
Это космическая цена для Абхазии. У нас сельское хозяйство на сегодняшний день находится в плачевном состоянии. В период пахотно-посевных работ дизель увеличился на 30%.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 21 июня заявил, что ответ России на транспортную блокировку Калининграда будет серьезным и чувствительным для жителей Литвы.
Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы.
Патрушев добавил, что охрана российских границ должна быть усилена с учетом новых угроз, в том числе возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Литовские железные дороги 17 июня прекратили транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Евросоюза, в Калининград. После 10 августа ограничения могут коснуться поставок нефтепродуктов. 20 июня МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область. 1 июня посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали в МИД России для дачи разъяснения. Эдерер объяснил заместителю главы МИД Александру Грушко, что о блокаде Калининграда речи не идет, и транзит товаров, не подпадающих под санкции Евросоюза, работает нормально. Несколько стран Евросоюза настаивают на разработке 7-го пакета санкций против России и Беларуси из-за вторжения в Украину. Новые ограничения могут коснуться золота, об этом сообщает агентство Рейтер. Очередная встреча лидеров Европейского Союза пройдет 23-24 июня в Брюсселе. Согласно проекту саммита, с которым ознакомились в агентстве Рейтер, участники встречи заявят, что работа над санкциями будет продолжена, в том числе их усиление и предотвращение обхода. По словам дипломатов, около трети из 27 стран Евросоюза хотят, чтобы Еврокомиссия начала работу над 7-м пакетом санкций. В основном на этом настаивают северные и восточные государства Европы. При этом Германия и Нидерланды предлагают сосредоточиться на применении существующих мер. В настоящее время продолжается работа по определению секторов, в отношении которых могут быть введены санкции. Среди них золото. Его предложило включить в очередной пакет санкций Дания, сообщил пресс-секретарь посла Дании в Евросоюзе. По словам источника Рейтер, Еврокомиссия действительно рассматривает возможность наложить санкции на золото, однако пока не ясно, будет ли это ограничение экспорта, импорта или и то, и другое. Золото является одним из ключевых активов для Центрального банка России. Около половины золотовалютных резервов Центробанка, примерно 300 миллиардов долларов, были заморожены в результате санкций, введенных США и Европой в ответ на вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года.
«Эхо Кавказа». Новости.
Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте американского торгового дома Heritage Auctions, который ввел торги, имя покупателя неизвестно. Все вырученные средства от продажи награды будут направлены в детский фонд ООН ЮНИСЕФ на помощь украинским детям-беженцам и их семьям. Торги были приурочены ко Всемирному дню беженцев, который отмечается 20 июня. Дмитрий Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Тогда сообщалось, что идея поддержана всей редакцией, возглавляемой им «Новой газеты». Журналист получил свою награду в октябре 2021 года совместно с филиппинкой Марией Ресса за усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира. Как пишут СМИ, это стало самой дорогой продажей Нобелевской медали за всю историю премии. В 2014 году Нобелевскую медаль продал лауреат премии по физиологии Джеймс Уотсон за 4,8 миллиона долларов. В Польше глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский покинул посты вице-премьера правительства и главы Комитета по нацбезопасности и обороне. По словам Качинского, его отставку уже принял премьер-министр Матеуш Моравецкий и президент Анджей Дуда. Преемником Качинского на обеих должностях станет министр обороны Мариуш Блащак. В разговоре с польскими СМИ лидер «Права и справедливости» сказал, что намерен посвятить освободившееся время работе в партии и подготовке к парламентским выборам. Ярослав Качинский – брат-близнец президента Польши Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском весной 2010 года. После смерти брата Ярослав Качинский баллотировался на пост президента, но проиграл Брониславу Комаровскому. Больше политик свою кандидатуру на выборах не выставлял. «Право и справедливость» Ярослав Качинский возглавляет с 2003 года.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Блок международных новостей читал Демис Плаландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии оценивают значимость акции «Домой в Европу» в поддержку евроинтеграции страны. Организованное накануне движением «Позор» мероприятие многих поразило своей многочисленностью и мирным характером. На нем звучали призывы к евродепутатам предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС и обращение к правящей грузинской мечте выполнить все необходимые для этого рекомендации. В правящей грузинской мечте были вынуждены отказаться от некоторых прежних выражений в адрес участников манифестации. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Навешивать на всех участников вчерашней акции «Домой в Европу» унизительный ярлык нации, то есть представителей и сторонников нацдвижения, грузинской мечте уже стало невыгодно. Тех, кто пришел 20 июня к 8 вечера к зданию парламента в Тбилиси, чтобы выразить свое желание идти по пути евроинтеграции, по подсчетам грузинских СМИ было от 120 до 160 тысяч человек. Продолжать настаивать на том, что мероприятие организовано аффилированной с нацдвижением организацией «Позор», для грузинской мечты было равносильно признанию того, что у нацдвижения очень много сторонников, а избиратели правящей силы не очень стремятся в Евросоюз. Тем более, что мирным характером акции были восхищены многие дипломаты, среди них и посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Там были и избиратели грузинской мечты. По очереди стали убеждать представители правящей силы, повторяя, что в Грузии гораздо больше сторонников евроинтеграции, чем было людей на митинге. Но и расставаться до конца со старой версией о связи акции с нацдвижением одному из лидеров грузинской мечты, вице-спикеру парламента Мамуге Мдинарадзе, не хотелось.
На организованную нациями акцию пришло столько ненацев и сторонников европейской идеи, что у организаторов вообще не получилось говорить о своем вожде Михаиле Саакашвили.
Правящие партии не могли допустить всеобщего восхищения единодушием митингующих, ведь на нем звучали совсем нелицеприятные заявления в адрес ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Оппоненты считают присутствие олигарха в грузинской политике одной из главных причин того, что 17 июня Еврокомиссия не предоставила Грузии статус кандидата на членство в Евросоюз, как она сделала в случаях Украины и Молдовы. В Брюсселе вместе статуса выдвинули Тбилиси условия под названием «Европейские перспективы». Грузинским властям следует выполнить их до конца года, чтобы вернуться к вопросу статуса. Из 12 условий одно касается деолигархизации. Писатель и драматург Лаша Бугадзе, выступая на митинге, напомнил, что у Грузии один олигарх – Бидзина Иванишвили. Когда на одной стороне стоит европейское прошлое, настоящее и будущее Грузии, кто такой Бидзина Иванишвили, чтобы он убил эту нашу мечту? Возмущался Лаша Бухадзе. Вместе с термином «деолигархизация» председателю грузинской мечты Ираклию Кобахидзе не понравилось и содержание манифеста, который приняли на акции «Домой в Европу». В нем идет речь о будущих действиях организаторов митинга. Они планируют собраться 24 июня, в день, когда станет известно окончательное решение Евросовета лидеров стран Евросоюза по предоставлению статуса кандидата, чтобы создать новое гражданское движение и выдвинуть требования правительству по реформе, формам, необходимым для получения этого статуса. Текст манифеста на митинге зачитал один из руководителей движения «Позор» Шота Дигмелашвили.
Невыполнение наших требований повлечет массовое неповиновение. Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех тех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу.
Именно этот пафос и слово «снести» Ираклий Кобахидзе расценил как доказательство существования планов радикальной оппозиции устроить в стране смуту. Кроме слова «снести», лидеру партии и власти не нравится и слово «деолигархизация». Об этом он заявил с парламентской трибуны.
Я вам прямо скажу, наша страна не для того, чтобы ее снесли Саакашвили и Дигмелашвили, и очередная попытка смыть страну завершится безуспешно. А тему деолигархизации поднимают нацдвижение «Элело», две главные радикальные оппозиционные партии. Напомню, что в Украине уже принят закон о деолигархизации. Если бы этот закон действовал в Грузии, лидеры этих партий были бы признаны олигархами. Это из «Элело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, а в нацдвижении Саакашвили и Кизарашвили. Так что олигархов спрашивайте у себя и готовьтесь к деолигархизации, мои друзья.
Депутат Лело Саломе Самадашвили посоветовала правящей силе не анонсировать очередные уголовные преследования против политических оппонентов. Никому не советую начинать здесь правовое преследование людей из оппозиции, прикрываясь деолигархизацией. Предупреждаю, всякая законодательная инициатива такого рода лишь ускорит уже начавшийся в Европарламенте процесс. В его резолюции четко сказано, кто олигарх в нашей стране, кого нужно подвергать санкциям. Любое действие грузинской мечты, ограничивающее свободу и демократию, лишь ускорит продолжение многочисленных акций в стране, а наши партнеры в Брюсселе или в Вашингтоне от слов перейдут к действиям. Ни власть, ни оппозиция пока не извлекли главного из посыла вчерашней акции, считает Шорена Лорд-Кипанидзе, специалист по международным отношениям, представитель исследовательского центра «Гражданский совет» по вопросам обороны и безопасности. Нужны фундаментальные изменения, иначе можно принимать множество новых необходимых законов, но прогресса на европейском пути не будет. Я пока не вижу, чтобы политические силы прониклись истинным стремлением в Евросоюз. За 6 месяцев можно успеть многое, но с учетом сегодняшних оценок мне не представляется, как это будет. Я все-таки думаю, что большая ответственность лежит на грузинской мечте. Она должна сказать, что было, то было, и вернуться к конструктивному режиму переговоров и работы. Шурынолорд Кипанидзе считает ложными ожидания организаторов вчерашней акции, что они смогут организовать более радикальные акции протеста, если власть не выполнит рекомендации Евросоюза. Она сама присутствовала вчера на акции и вокруг себя увидела много себе подобных, желавших реформ и мирного вхождения Грузии в Евросоюз. По словам лорд Кипанидзе, в Европе не ждут досрочных выборов или смену власти в Грузии, тем более с учетом российской агрессии в Украине. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Катарском экономическом форуме исключил перспективы вступления Грузии в НАТО до восстановления территориальной целостности Грузии. Об этих и других эпизодах выступления главы Кабмина в Дохе в материале Ираклия Орагвелидзе.
Сегодня в рамках своего визита в Катар премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в ходе экономического форума высокого уровня выступил на одной из панельных дискуссий. В формате ответов на вопросы премьер затронул несколько тем. Примечательным было то, что с момента начала войны в Украине премьер открыто назвал Россию агрессором. Вместе с тем Гарибашвили повторил свой тезис о том, что преждевременно говорить о присоединении к санкциям против России, так как мир не в состоянии защитить страну от российских танков, которые стоят в оккупированных регионах Грузии. Отдельной темой дискуссии стал вопрос вступления Грузии в НАТО. Здесь, по мнению главы Кабмина Грузии, вопрос восстановления территориальной целостности является приоритетом для страны.
У нас есть мотивация для того, чтобы стать членом НАТО. Однако мы также понимаем, что недостаточно одного нашего желания вступить в альянс. Должен быть достигнут консенсус между всеми государствами НАТО. Мы понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы. Мы должны сначала решить этот вопрос, а затем стать членом альянса. Таково мнение наших европейских друзей и стран-членов НАТО.
По мнению политолога Тарникеша Рашанидзе, тема членства НАТО – настолько сенситивный вопрос, что премьеру, возможно, и не следовало фиксировать свою позицию в рамках сугубо экономического мероприятия.
Официально ни одно правительство Грузии никогда не выражало свою позицию по этому вопросу, так как это настолько сложный и многогранный вопрос, что все избегали фиксировать свою позицию. С одной стороны, да, факт, что территориальные проблемы являются препятствием в этом направлении, но выдвигались и альтернативные предложения. И четкого консенсуса в грузинском политическом поле не было достигнуто. Премьер поступил неосторожно, высказав свое соображение, и, думаю, на этом этапе правительство должно дистанцироваться от открытого высказывания своей позиции,
заявил эксперт. В свою очередь, политолог Сандро Тфалчерелидзе считает, что сегодняшние откровения премьера являлись неприкрытой демонстрацией покорности перед Россией.
Что касается НАТО, я не помню, что у нас была единая позиция по этому вопросу, так что, думаю, этот сигнал адресован напрямую Москве, мол, не беспокойтесь, мы никуда не спешим, ни в НАТО, ни в Евросоюз. Но, как продемонстрировала вчерашняя масштабная акция в центре Тбилиси, у населения диаметрально иная позиция по этому вопросу, так что, думаю, в повестке дня должен появиться вопрос формирования коалиционного правительства народного доверия, что снимет проблему назначения досрочных выборов в стране.
В политической повестке дня не раз вставал вопрос вступления Грузии в НАТО без получения плана действий по членству. Директор Центра международных исследований американского форума Heritage Foundation Люк Коффи предлагал вступить в НАТО путем внесения поправок в статью 6 Североатлантического договора и временно исключить оккупированные Россией Абхазию и Цхинвальский регион из-под действия 5 статьи. Эта временная мера должна была действовать до тех пор, пока признанная на международном уровне территория Грузии не будет восстановлена мирными и дипломатическими средствами в своей границах. По замыслу автора, эти меры лишили бы Москву рычага воздействия на страны, желающих присоединиться к альянсу, но имеющих территории, оккупированные Россией. Тогда предложения эксперта вызвали широкую дискуссию в Грузии, но консенсуса достичь не удалось. К концу дня стало известно, что премьер-министр Грузии приглашен генсеком НАТО на саммит стран-членов в Мадрид. Как сказано в письме приглашения Йенса Столтенберга, дискуссии в ходе саммита будут сосредоточены на глобальных проблемах планеты. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сообщением из Сухуми. Голодовка абхазского активиста Джансуха Адлиба, который требует от правительства самопровозглашенной республики снизить цены на топливо, не достигла результата. Тем временем под петицией в поддержку этой акции и требований подписались уже более 8 тысяч человек. Адлиба призывает людей выйти на мирную акцию протеста в четверг. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Завудская.
В центре Сухума на площади Свободы 10-й день проводят акцию голодовки против повышения цен на топливо Джансу Хадлиба. Он требует, чтобы цены были снижены на уровень годичной давности. Прошли встречи в правительстве с участием руководителей топливных компаний, но ситуация не меняется, и на данный момент никакой реакции от тех, к кому он обращается со своими требованиями, нет. Джансу Хадлиба считает, что почти за 30 послевоенных лет руководство Абхазии не смогло вывести страну на путь развития. Сегодня от каждого гражданина зависит будущее. Он призвал всех неравнодушных граждан поддержать его акцию. При этом подчеркнул, что выступает только за мирный и законный протест. Петицию с требованием снижения цены на топливо подписали уже более 8 тысяч человек. Джансу Хадлиба воспитывает 6 детей. Бюджет его семьи очень пострадал от поднятия цен на топливо.
В нашем обществе присутствуют социально и материально незащищенные граждане. У нас очень много инвалидов, пенсионеров, многодетных граждан, которые живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Как концы с концами сводят. Мировой кризис, военная спецоперация, санкции. Все эти последствия приводят к тому, что подорожание идет на продукты питания. И плюс ко всему этому бесконтрольный рост цен на топливо влечет за собой неконтролируемый рост цен на товары первой необходимости. Наше общество крайне возмущено. Сам тоже являюсь многодетным отцом. Семейный бюджет сильно ограничен.
Джансу Хадлиба пояснил, что он ранее обращался через социальные сети к властям с требованием снизить цены на топливо. Будучи кандидатом в депутаты, он огласил это требование в эфире абхазского телевидения. После завершения второго тура выборов, который он проиграл, буквально на следующий день объявил акцию голодовки и выдвинул премьер-министру Александру Анквабу требование в течение 3 суток спустить цены на бензин на уровень цен годичной давности.
С Анквабом не состоялось. Он сказал, что занят, и поручил вице-премьеру, министру экономики. Присутствовали 4 топливные компании. Не было 5-й топливной компании, Роснефти не было. Состоялась встреча. Речь шла о том, что мэр города договорился с ними, что мне предоставят пакет документов от А до Я. Закуп, транспортировка, растаможка, транспортные расходы, значит, все договора, все соглашения, вся юридическая документация с прошлого года, когда бензин стоил 92-й 42 рубля на сутки, чтобы мой юрист мог ознакомиться с этими документами, чтобы рассеять сомнения не только мои, но и нашего общества.
Что они вам ответили?
Что они готовы, но им тоже понадобится время. Просили меня, что значит остановить акцию голодовки, на что я не согласился. Сейчас говорят, что готовы предоставить документы. Лично на руки не дают, но приглашают в разные организации, в таможенный комитет, в офисы топливных компаний, к министру экономики попасть, ознакомиться со всеми юридическими документами. Такую готовность они проявляют.
Объясняя гражданам логику поднятия цен на топливо, правительство говорит, что они растут из-за роста цен в России. Джансу Хадлиба своим протестом выражает недоверие к этим аргументам со стороны общества, потому что разница составляет 10 и более рублей, причем в России цена ниже.
Мы топливо не завозим с другого континента. Океан не переплывает, на баржах не привозим. Пытаемся понять, в чем загвоздка. За предыдущие годы бензин и дизель стоил значительно дешевле. На сегодняшний день он стоит дороже.
В России сколько сегодня стоит дизель и сколько стоит бензин 90-х?
От 10 до 15 рублей дешевле. Каждый год инфляция происходит, мы все понимаем, на 10-12%. Но здесь вот то, что происходит, общество не может пережить, понимаете? 92-й стоит сегодня 56-57, 92-й. Дизель стоит сегодня 65 рублей. Это космическая цена для Абхазии. У нас сельское хозяйство на сегодняшний день находится в плачевном состоянии. В период пахотно-посевных работ дизель увеличился на 30%. Оно и так было нерентабельным. Теперь оно вообще не имеет никаких шансов для развития. Это очень плачевно будет сказываться на нашей стране.
Экс-депутат парламента Наталья Смыр прокомментировала «Эхо Кавказа» акцию Джансуха Адлиба и выразила ему благодарность за самоотверженный поступок для общего блага. Она сказала: «У нас произошла подмена понятий. Чиновники – это слуги народа, которым мы все платим заработную плату из наших налоговых отчислений. Но на практике получилось, что народ должен обслуживать чиновников и их личные интересы. Нетерпимость к такой несправедливости и целенаправленное бездействие чиновников в столь значимых для общества вопросах и спровоцировало действия со стороны Джансуха Адлиба. Говорить об обоснованности поднятия цен, по словам Натальи Смыр, очень сложно. Для начала необходимо предметно разобраться в некоторых вопросах. Например, почему ценообразование на бензин марки 95 отпустили в свободное плавание, а до этого она регулировалась. Новый механизм ценообразования, как показала ситуация, не реагирует быстро на изменения цены на рынке. Министр экономики заявила, что абхазские топливные компании не могут снизить цену, так как они приобрели топливо по высокой цене. Натали Смыр пояснила, что общество не может верить людям, которые занимают высокие посты и имеют отношение к бизнесу, который регулируется их ведомством. И у людей обоснованно появилось мнение, что весь этот спектакль с поднятием цен связан с появлением новой сети АЗС в республике. На двух креслах усидеть сложно, уверена она. Необходимо выбирать: либо ты работаешь на народ, занимая кресло чиновника, либо идешь в бизнес и работаешь на себя. Но никак иначе. Нельзя занимать кресло чиновника и работать на себя. Натали Смыр не исключила, что в этой истории с ценами на топливо может присутствовать и корпоративный сговор. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Демис Паландов.
Грузинское общество гораздо более прогрессивное и европейское, чем грузинская политическая элита. Так откликнулась на вчерашнюю акцию «Домой в Европу» народный защитник Нино Ломджария. Как пишет Ломджария в Фейсбуке, люди не расслабились и не устали бороться за ценности. Мои впечатления от вчерашней акции. Результаты исследований, что 80-90% населения хотят в Европу. Реальность. Если на акции были сторонники всех партий, это великолепно. Будем считать, что люди делают шаг к выполнению требования по деполяризации. Грузинское общество, независимо от поколения, гораздо более прогрессивное и европейское, чем грузинская политическая элита. Четвертая пропаганда и шаги правящей партии, которые постоянно были рассчитаны на стереотипных грузин с постсоветским менталитетом, просто не сработают. Смотрите пункт третий. Пятое. Люди не расслабились и не устали в борьбе за ценности. Нет и ощутимого отчуждения между поколениями или между политическими взглядами, они просто устали от большей части существующего оппозиционного политического спектра, и в этом слабость грузинской демократии наряду со склонной к авторитаризму властью, написала Ломджария. Москва может потребовать изменить место проведения женевских дискуссий. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с сопредседателями дискуссии. Встреча с представителями ООН, ОБСЕ и ЕС прошла в онлайн-режиме. С российской стороны подчеркнута деструктивность шагов США, Евросоюза, ОБСЕ, а также Швейцарии, создающих серьезные препятствия для нормального функционирования женевского формата. В нынешних условиях объективно встает вопрос о необходимости переноса заседания из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место, сказано в заявлении российского МИДа. В Москве утверждают, что решение отложить запланированный на март 56-й раунд женевских дискуссий было принято сопредседателями в одностороннем порядке без консультации с государствами-участниками. В заявлении МИДа также говорится о попытках стран Запада перенести логику конфронтации и на Южный Кавказ. В Москве считают, что в этих условиях приоритетом должно оставаться заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. Документ по версии РФ должны заключить Грузия и самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, а также запуск процесса делимитации де-факто границ между Грузией и этими республиками. Без решения этих принципиальных вопросов цели обеспечения устойчивого мира и стабильности в Закавказье не достичь, сказано в заявлении. Российская сторона не была проинформирована о намерении провести в Южной Осетии референдум по вопросу объединения с РФ. Об этом по итогам проведенных в Москве переговоров заявил президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев. «С российской стороны у нас есть договор о союзничестве и интеграции, первая статья которой предполагает координирование и согласование всех шагов внешнеполитического вектора. Тут получалась такая ситуация, что мы объединяемся с Российской Федерацией, но они пока об этом сами не знают. Мы нашу позицию обозначили, что мы все за референдум, хотим, чтобы Южная Осетия вошла в состав России», — сказал он. Глава президентской администрации Алан Джоев заявил, что работа над проведением референдума начнется с чистого листа.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Россия не планировала проводить референдум о присоединении в самопровозглашенной республике Южная Осетия, а бывшие юго-осетинские власти не согласовывали этот вопрос с Кремлем. Об этом заявил президент Алан Гаглоев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам поездки юго-осетинской делегации в Москву. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Сегодня в Цхинвали состоялась пресс-конференция, посвященная итогам консультаций юго-осетинской делегации с официальными лицами в Москве по вопросу референдума об объединении Южной Осетии и России. Напомню, комиссия была создана указом президента Гаглоева. Этим же актом Алан Эдуардович приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении 17 июля референдума об объединении России и Южной Осетии. Алан Гаглоев начал пресс-конференцию с главного. Российская сторона не была проинформирована о намерении провести в Южной Осетии референдум. Это нарушает договор о союзничестве и интеграции, обязывающий Цхинвал координировать и согласовывать внешнеполитические проекты с государством-патроном. В ходе консультаций с российской стороны это подтвердили замруководителя администрации президента Дмитрий Казак, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, министр иностранных дел Сергей Лавров и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Наверное, сюда же можно отнести и аналогичное заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Это значит, референдум для Москвы не актуален, вопрос о присоединении не рассматривался, и никакое окно возможностей не открывалось. Все это ложь и провокация со стороны товарища Бибилова. Именно провокация перед уходом Анатолий Ильич подсунул Алану Эдуардовичу такую свинью. Референдум, который невозможно провести из-за некорректно заданного вопроса. Потому что вопрос плебисцита в из-за объединения России и Южной Осетии предполагает массу толкований, что запрещено законом. Например, объединение в союзное государство, экономический союз, военный союз и так далее. Но и отменить референдум даже с такой идиотской формулировкой тоже чревато. Это нарушение закона. Указ о референдуме нельзя отменить. И повод для Анатолия Бибилова обрушиться на Алана Гогулаева с обвинениями, будто он сознательно лишил Южную Осетию исторического шанса на вхождение в Россию, в то время как он, Анатолий Бибилов, почти добился. Ради этого сюжета, не моргнув глазом, экс-президент организовал провокацию против Москвы. Именно так, потому что, если негативные последствия для Гогулаева в этой истории не очевидны, то политический ущерб Кремлю на грузинском направлении уже причинен. Анатолий Бибилов не заставил оправдываться только Путина. Вот, собственно, о чем говорят итоги консультаций в Москве. Члены югосетинской делегации выступили с заявлением, в котором предложили следующий вариант выхода из затруднительного положения. Цитирую. «С учетом изложенных обстоятельств, уважая стремление Республики Южная Осетия к интеграции и воссоединению с Россией, участники консультаций пришли к единодушному мнению о том, что инициативной группе по проведению референдума следует сформулировать юридически выверенный вопрос, в скобках вопросы, подлежащий внесению на референдум, и обеспечить их широкое общественное обсуждение. С учетом результатов указанного обсуждения уполномоченным органам провести необходимые консультации с российской стороной о формах дальнейшей интеграции Республики Южной Осетии и Российской Федерации. Перевожу на русский. Товарищи придумали подтянуть инициативную группу и пройти всю процедуру заново, начиная с широких общественных обсуждений, в том числе провести консультации с российской стороной, в ходе которых, очевидно, инициатива будет отложена до лучших времен. Простите, но инициативная группа – это не постоянно действующий орган. Она стала частью истории в тот момент, когда ЦИК приняла от нее документы и отправила президенту. Никакой юридической силы эта инициативная группа более не имеет. Никакой возможности влиять на вопрос референдума и на президентский указ. Это нонсенс. Председатель Верховного суда Олеся Кочева, кстати, это заявление не подписала. Более того, на пресс-конференции она, не моргнув глазом, заявила, что судебный акт о проведении референдума был вынесен строго в соответствии с действующим законодательством. То есть не может быть и речи ни о каком признании, что суд не заметил неоднозначность формулировки вопроса плебисцита. Если идея гениального плана с консультациями состояла в том, чтобы повести ближайших соратников Бибилова в Москву, принудить их по возвращении из Первопрестольной признать, как они сильно заблуждались по поводу инициатив своего патрона, то ничего подобного не произошло. Ни шагу назад не отступил и Алан Таддаев. Он отметил, что референдум необходим народу Южной Осетии. Цитирую. «Наш народ видит себя и свое светлое будущее только в составе России, и мы донесли эту позицию до наших российских коллег и увидели с их стороны тоже понимание». Конец цитаты. Представители местного экспертного сообщества считают этот выход из ситуации неудачным, неуклюжим. Они рассматривают другие варианты. Представители местного экспертного сообщества указывают, изначальная ошибка организаторов провокации с референдумом состояла в том, что они перепутали присоединение с объединением. Референдум о присоединении в принципе не актуален в Южной Осетии. Это искусственно созданная повестка с целью перехватить инициативу у Алана Гогулаева, создать отрицательный образ действующего президента. Ну и тому есть чем ответить. Можно создать альтернативную повестку дня, куда более злободневную. Например, включить в нее подробности контрабандного трафика, разворовывание бюджетных средств, торговли наградным оружием. Наконец, провести реальное расследование обстоятельств убийства Инала Джабиева. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Грузию не впустили еще одну российскую активистку. Вслед за блогером Инсой Ландер накануне отказано во въезде было и участнице группы «Pussy Riot» Ольге Борисовой. В МВД Грузии пока о причинах отказа ничего не говорят. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Ольга Борисова летела в Тбилиси из Амстердама. Она возвращалась из европейского тура «Pussy Riot», который был организован в поддержку украинцев, пострадавших от войны. В Тбилиси, который сейчас Ольга называет своим домом, она не была полтора месяца. Здесь у нее арендованная квартира, которую она продолжала оплачивать, находясь в отъезде. Здесь же ее должен был встречать ее парень. Впрочем, проходя паспортный контроль, рассказывает участница «Pussy Riot», ее паспорт, судя по всему, вызвал какие-то вопросы у сотрудников.
Сделала фотографию моего паспорта и отправила кому-то в WhatsApp. И мы вот так долго стояли, ждали, видимо, ответа кого-то, потому что она все время проверяла телефон. А потом подошел полицейский и спросил, типа, вы Ольга Борисова? Я говорю, да. Он говорит, пойдемте. Говорит, ну, подождите здесь, вас позовут. Вот. И в итоге 20 минут, наверное, или полчаса я так ждала, и у меня не задавали никто никаких вопросов. И, соответственно, потом вышел полицейский и говорит, ну, вам отказано, пойдемте на самолет.
Ольгу посадили на тот же самолет, которым она прилетела. И тем же маршрутом через Стамбул отправили обратно в Амстердам. Причин отказа при этом ей никто не объяснил. Самой участнице Pussy Riot сложно найти объяснение произошедшему.
Я боялась, что меня отвезут в Россию, что довольно было бы для меня опасно. Ну и как бы вообще в целом очень грустно, потому что я, как бы у меня дом в Тбилиси, у меня там мои друзья и мой парень, которого я давно не видела. А сейчас у меня, получается, нет дома. Я не думаю, что это какая-то пророссийская история на самом деле. Я думаю просто, что они в целом избегают каких-то таких кейсов, вот, и на самом деле я очень надеюсь, что через какое-то время я снова попробую въехать, и меня впустят.
Позже в Твиттере Ольга Борисова написала, что некий человек по имени Игорь Бендега, со стороны которого она подвергалась травле, обратился в грузинскую погранслужбу, заявив, что Ольга имеет отношение к терроризму. И к нему, пишет участница Pussy Riot в Грузии, видимо, прислушались. В МВД Грузии Эхо Кавказа на момент подготовки материала так и не дали информации по поводу причин отказа во въезде россиянки. Алико Скетишвили из Центра по правам человека говорит, что с одной стороны десятки тысяч граждан РФ беспрепятственно попадают в Грузию, что вызывает опасения в грузинском обществе. Но с другой, когда речь идет об активистах или журналистах из России, оказавшихся под угрозой на родине после начала войны в Украине, им отказывают во въезде. И так происходит не первый раз.
По какому-то избирательному принципу блокируют именно тех граждан, которые нуждаются в помощи. В этом случае необходимо учитывать ряд факторов в индивидуальном порядке. Впрочем, происходит, как мы видим, наоборот. Похоже, что действия грузинских государственных органов совершаются при сотрудничестве с российскими. Есть видеообращения и представители народов Северного Кавказа, которых именно из-за их этнической принадлежности блокируют и не пропускают на КПП. Здесь также имеет место какой-то избирательный подход, видимо, существует определенные инструкции. Не знаю, руководит этим процессом СГБ Гарибашвили или Иванишвили. Откуда исходят эти приказы, нам, правозащитным организациям, не очень понятно.
По различным оценкам, после начала войны в Украине из России предпочли уехать до 300 тысяч граждан. Грузия стала одним из популярных мест для переезда несогласных с решениями российских властей, прежде всего из-за географической близости и безвизового режима для россиян. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Врачи о состоянии здоровья третьего президента Грузии. СМИ о расследовании дела о предположительно незаконной торговле кровью. Компания SpaceX планирует запустить в Грузии интернет через спутниковые системы Starlink. Обо всем этом в обзоре прессы, который в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
Часть заключения о состоянии здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, подготовленная экспертами в области медицины Центра «Эмпатия», уже готова, сообщает информационное интернет-агентство Front News. Документ будет обнародован к концу текущей недели, а до того невролог Отар Туидзе рассказал журналистам об общем состоянии экс-президента.
Основной диагноз – поражение различных органов, вызванное голоданием, и, что самое важное, поражение головного мозга. Процесс его поражения можно было бы предотвратить на ранних этапах, однако медицинский персонал не учел это обстоятельство. Целый ряд назначений и обследований, речь в основном идет о магниторезонансных обследованиях, был произведен с опозданием в 6 месяцев. Новое исследование пролило свет на некоторые из ранее необъяснимых синдромов, а именно повреждение спинного мозга, изменения в головном мозге.
Ухудшению состояния экс-президента, вероятно, способствовали неосторожное назначение лекарственных средств и нарушение принципов ведения лечения, продолжает Отар Туидзе. Накануне из-за тяжелого состояния Саакашвили был отложен процесс по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года. У президента новый симптом в виде высокой температуры, сообщил его адвокат Шота Тутберидзе. Между тем, накануне экс-президент распространил в соцсетях сообщение, в котором говорится:
Чтобы лучше понимали, с какими существами, лишенными человечности, мы имеем дело. Несколько дней назад ко мне в палату пришли судья и прокуроры, чтобы провести процесс, поскольку я не мог пойти в суд. Почему они так спешат? Потому что по существующим приговорам скоро уже примет решение Страсбург, и им срочно нужны новые приговоры. Если кто-то думает, что после страсбургских решений кто-то съест вашу новую аферу, то вы глубоко ошибаетесь. И вскоре убедитесь в этом по реакции международного сообщества.
По утверждениям Михаила Саакашвили, врачи объяснили прокурорам и судье, что он проходит курс лечения, из-за чего не может давать адекватных показаний. После чего обвинители потребовали прекратить лечение на пару дней, чтобы продолжить процесс. Впрочем, в итоге он был перенесен. МВД продолжает расследовать случай, произошедший несколько дней назад в Тбилисском районе Санзона. Полиция опечатала квартиру 44-летней женщины, врача-терапевта, после того, как обнаружила в ней контейнеры с гнилым мясом и фекалиями, сообщает информационное интернет-агентство ambebi.ge.
В подъезде уже 4 месяца неприятный запах. Оказалось, что этот трупный запах шел с 4-го этажа. Неделю назад к ней ходил председатель корпуса и сказал, что из квартиры исходит вонь. Но женщина отрицала этот факт.
Рассказал один из жильцов дома. После осмотра квартиры МВД начало расследование по статье 135 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей незаконную торговлю кровью или ее компонентами. Подозреваемая на контакт с журналистами не вышла. Впрочем, изданию удалось пообщаться с ее братом.
«Пока ничего не могу сказать, ведется следствие. Мою сестру допросили, и как было зафиксировано, в квартире была повреждена канализация, испорчен холодильник, из-за чего испортились продукты. Их полиция забрала на экспертизу. По одному телевидению прошел тяжелый сюжет, и сейчас моя сестра находится в очень тяжелом психологическом состоянии. После расследования, наверное, она сама сделает комментарий».
Между тем, по утверждениям СМИ, несмотря на начало расследования, женщина продолжает работать в одном из тбилисских медицинских учреждений. Компания SpaceX планирует запустить в Грузии интернет через спутниковые системы Starlink, передает информационное интернет-агентство GHN. Об этом заявила член комиссии по коммуникациям Грузии Екатерина Имедадзе после встречи с представителями компании Илона Маска. Члены комиссии ознакомили гостей с положением телекоммуникационного сектора в государстве и поговорили о перспективах развития цифровой экономики. В ведомстве отмечают, что высокоскоростной доступ в интернет особенно важен для высокогорных районов страны. И после внедрения Starlink он будет доступен во всех таких географических зонах.
Мы предоставили им детальную информацию о тенденциях в телекоммуникационной сфере. На данном этапе SpaceX работает над изучением интересующих ее ниш на грузинском рынке и готовится к коммерческому запуску Starlink в Грузии. Этот факт – очень важное событие для страны и телекоммуникационного сектора, поскольку после внедрения Starlink в Грузии станет доступен спутниковый интернет, что откроет окно для будущего развития инновационного рынка цифровых услуг.
Заявила в интервью изданию Екатерина Имедадзе. В настоящее время SpaceX владеет более чем 2700 низкоорбитальными спутниками, благодаря которым обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет по всему миру, что особенно важно для районов, в которых подключение к глобальной сети до сих пор было недоступно, говорится в статье. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
В преддверии нынешнего летнего туристического сезона власти России и самопровозглашенной Республики Абхазия заявили о мерах по упрощению условий пересечения де-факто границы на контрольно-пропускном пункте ПСОУ. Во всяком случае, как рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария, уже проведено и планируется провести немало встреч на эту тему с участием парламентариев с двух сторон.
Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками за рубежом парламента Абхазии Алхасом Барцицем. Темой разговора было состоявшееся вчера в медиа-центре МИД Абхазии в формате видеоконференции первое заседание Абхазско-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения Абхазско-российской государственной государственной границы Алхаз-Барциц является сопредседателем сабхазской страны этой рабочей группы, которая была создана 25 мая по итогам расширенного заседания Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с участием министров, парламентариев и других представителей властных структур Абхазии. Поскольку СМИ уже успели сообщить после вчерашнего заседания о решении выделить отдельную линию для пересечения КПП экскурсионными автобусами, мы поинтересовались, не пройдет ли эта линия, как рассуждали некоторые в соцсетях, по так называемому старому мосту через реку Псоу. Алхаз-Барциц ответил, что старый мост – это, как говорится, совсем другая история.
Исходя из того, что они приняли решение дополнительное окно по экскурсионной линии добавить и штат увеличить, это именно где экскурсанты на автобусах переезжают, да, наше КПП ПСОУ. Это отдельная история. Что касается старого моста, то в российской стороне идет программа по линии Минтранса. Они сейчас разрабатывают проект на всего КПП МАПАК, полностью КПП ПСОУ реконструировать. 4,9 миллиардов они хотят сумму выделить на реконструкцию, и уже в эту реконструкцию входит восстановление вот этого старого моста. Старый мост, это вот по правой стороне.
Да-да. Мне ли не знать и не помнить этот мост, по которому до декабря 1991 года все автомобили и автобусы проезжали точно так же, как и по мостам через другие реки – Бзыбь, Мзымта и так далее. То есть пролетали, не останавливаясь. А сейчас можно издали разглядеть, что на нем кое-где уже выросли деревья. Когда он стал пограничным, то лет через 10-15 перестал справляться с потоком пересекающих его, и ближе к морю был возведен намного более широкий мост с автомобильным и пешеходным переходами. И последние лет 15 старый мост был заброшен, пока наконец его не решили снова задействовать в помощь функционирующему. Кстати, после заседания в Москве 25 мая в СМИ и соцсетях по обе стороны ПСОУ зазвучали голоса за то, чтобы вообще снести это все к чертовой матери в кавычках и сделать границу типа российско-белорусской. Но и тогда многим было ясно, что тут же сразу вылезет столько вопросов, что все равно придется вкладывать миллиарды в инфраструктуру КПП. Барциц продолжил.
Это в течение 2 недель не обязуются дополнительное окно и добавят штатные инспекторов погранконтроля. По 2-2.5 часа стоят автобусы и спринтера. Вот в 6 часов подъехала машина, образно говоря, туристами на российской стороне, чтобы переехать на Абхазку. Только к 9 часам она переезжает. Но у нас еще была договоренность на 20 июля, что вся рабочая группа с российской стороны, это депутаты Госдумы и все профильные ведомства, они приедут 20 июля. К этому времени мы с абхазской стороны своим составом рабочей группы ждем сейчас на днях от них информацию о уполномоченном лице с той с российской стороны, с кем мы будем на связи. Мы в составе рабочей группы до ихнего приезда, значит, рабочей группы я имею в виду с российской стороны, мы будем в неделю раз выезжать, мониторить ситуацию на границе. Сколько он работает, сколько по штату положено погранинспекторов, сколько по факту работает, должно быть, образно говоря, 70 человек. У нас есть информация, что 35-40 человек погранконтроля работает. То есть, плюс они нас вчера по конференц-связи, когда мы общались, Минтранс нас убеждал, что 40 секунд у них уходит паспортный контроль, значит, пересекающего гражданина на российско-абхазскую границу. С чем мы тоже не согласились, мы знаем, имеем информацию, мы сами переходим эту границу. От 5 до 7 минут уходит времени на то, чтобы человек предъявил паспорт, ему задали, ну, не сопутствующие вопросы, там, человек держит, образно говоря, проверяет твои документы, но он при этом тебе задает вопросы: ваша фамилия, ваше имя, ваше отчество, ваш год рождения, ваше число. То есть эти вопросы, ну, мы считаем, что их вообще надо исключить. В летний курортный сезон испытывает нагрузку граница просто колоссальную. По информации Минтуризма Республики Абхазия, до 1,5 миллиона человек, именно туристов, пересечет в этом году тоже нашу границу.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Кремантюр – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины. У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские. И он привил мне любовь к опере.
Для меня актер. Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Василий Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Выставка фотографа Анны Гречко, посвященная старому Сухуми, открылась на культурно-деловой площадке ГУМа. Экспозиция раскрывает 6 историй дам в винтажных нарядах в стиле первой половины XX века на фоне архитектурных памятников столицы самопровозглашенной республики, рассказывает Дарья Пабба.
Сухум, вернее, та его часть, которая была создана в конце 19-го, первой половине 20-го веков, несмотря на всю обшарпанность, до сих пор пленяет воображение не только местных жителей, но и гостей города. Белоснежные виллы в стиле модерн, утопающие в бурной зелени, или пансионы в стиле сталинского ампира на фоне загадочного моря. Это рисует в сознании множество ярких образов и рождает почти интуитивное желание спасти эту гибнущую красоту. Внимание к необходимости спасения прошлого Сухума неравнодушные художники и активисты привлекают разными способами. Рисуют акварелью изящные, многим незаметные детали особняков, устраивают благотворительные музыкальные вечера, организуют проекты по приведению в чувство отдельных вилл. Сама ГУМа – это вдохновляющий пример того, как ловко Сухум прошлого может соединяться с Сухумом настоящим. ГУМа – не просто заброшенная станция, которую трансформировали в активную культурную площадку. Здесь часто проходят события, целью которых является желание обратить внимание на постепенно исчезающий образ города, созданный на рубеже XIX и XX веков. Фотовыставка «Вояж по старому Сухуму», которая открылась на ГУМе 20 июня, это своего рода проект-фантазия о том, как можно было бы жить в Сухуме, если бы к нему относились бережней. Фотограф Анна Гречко признается, что город давно привлекает ее творческое воображение. И вот, 4 года назад, она вместе с семьей переехала сюда из Москвы.
Я с детства влюблена в Сухум. С бабушкой, с дедушкой мы приезжали сюда, отдыхали еще в советское время. И в моих детских воспоминаниях Сухум самыми красивыми красками нарисован. Я помню, это запах роз по всему городу, лаврушки, эвкалиптов и что-то такое невозможно красивое, белое, летящее. И сейчас я, когда смотрю на Сухум, я понимаю, что вот это белое летящее — это как раз вот арки вокзалов в стиле сталинский ампир. Это прекрасная гостиница «Рица» в стиле модерн. И я настолько влюблена в эту архитектуру, в то, как она вписана в ландшафты Сухума, что мне очень хочется подчеркивать своими работами то, насколько это красиво, насколько это гармонично и насколько замечательно, когда женщины одеваются в стиле эпох как раз модерн, в стиле 50-х годов, насколько это женственно и благородно.
Задумка родилась у Анны Гречко год назад, и фотограф сразу же приступила к воплощению идеи. В результате получилось 6 фотоисторий. Их герои одеты в наряды тех эпох, на фоне зданий которых их снимают.
Я стараюсь снимать в кинематографическом стиле и в основном снимаю не отдельные кадры, а фотоистории, для того, чтобы была какая-то загадка. Иногда я вдохновляюсь непосредственно архитектурой здания. Иногда какую-то идею мне может навеять сама модель. А иногда даже какая-то маленькая мелочь, шляпка, перчатки, из чего потом рождается сценарий. Одна из центральных историй, она о любви трогательных юноши и девушки. Кстати, в этой истории снималась сухумчанка, что для меня тоже важно. Она, как мне видится, о чистоте и искренности юных чувств. Потом есть фотоистория о любви к чтению, о том, как важны книги в жизни интроверта. Интроверты для того, чтобы лучше чувствовать этот внешний мир, пытаются найти тонкий мостик между своим внутренним миром и внешним. И этим мостиком могут быть книги.
На открытии выставки Анна Гречко создала особую атмосферу. Фон для фотографий составили винтажные чемоданы, зонтики и телефоны. Из колонок звучали старинные мелодии, а все модели пришли в образах, соответствующих задумке фотопроекта. Одной из героинь стала преподаватель Высшей петербургской школы моды и прикладного творчества Вера Алексеева. Для фотосессии дама подобрала изящный образ из вещей первой половины 20 века. Туфли из Парижа, шляпка из Санкт-Петербурга, сумочка и жемчужный браслет из Японии, перчатки из Англии. Вера Алексеева рассказала, что послужило вдохновением для ее фотоистории.
все как-то вышло по наитию. Анна предложила поехать на набережную. И мы увидели небольшой такой черно-белый плакатик. Кино. Я говорю, Анна, представляешь, здесь же был Сергей Есенин. А если бы сюда приехала Айседора Дункан, может быть, вся жизнь пошла бы по-другому. Айседоре было 45 лет в то время. И мы сняли именно о том, как актриса немого кино приезжает в Сухум. И вот, если вы видите стихи. Ваши руки пахнут апельсином, на экране дальние края, и в пути, волнующем и длинном, всюду вместе, всюду вы и я. В первый раз я вижу воды Нила, как велик он дивен и далек. Знаешь, если б ты меня любила, я сгорела бы, точно уголек. Вера Инбер, 1914 год. И когда Анна публиковала первый раз все эти фотографии, под каждой серией стихи поэтов Серебряного века. То есть мы вдохновились вот такой вот историей.
Фотовыставка «Вояж по старому Сухуму» открыта для посещения на культурной площадке ГУМа 4 дня до 23 июня. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.